Финальная игра. Армия Урфина спешила в фиолетовую страну. Мараны не сворачивали с пути, не заглядывали на фермы, расположенные близ дороги. Воины торопились отомстить за погибших товарищей, спасти свою уединенную долину от вражеского нашествия. Ни разговоров, ни песен не слышалось в рядах. Лица бойцов были суровы. Урфин искусно поддерживал воинственное настроение, боясь, как бы обманутые мараны не узнали правды. Джус отдал такой приказ: никаких переговоров с коварным противником. Сразу нападать и все крушить на своем пути. Убивать предателей беспощадно. Эотринг шнырял, как крыса, среди распаленных ненавистью маранов и приносил своему хозяину только утешительные вести. «Они рвут и мечут», — говорил клоун. «Уж как доберутся до дела, будет потеха. Грозятся за каждого своего сотню врагов со света сжить». Довольный Урфин потирал руки. После расправы с мигунами он всей силой обратится на запад и подчинит своему владычеству рудокопов и живунов. Он найдет средства борьбы с драконами и шестилапами, и горе тем, кто станет на его пути. Вдали показались фиолетовые шпили и башенки дворца, построенного в незапамятные времена и переменившего много владельцев на своем долгом веку. В старое время, вступив во владение дворцом, Бастинда обнесла его высокой прочной стеной с железными воротами, всегда закрытыми на замок. Ключ от замка колдунья носила в кармане, а ночью прятала под подушку. Когда правителем фиолетовой страны стал железный дровосек, он первым делом распорядился сломать стену и разбить вокруг дворца парк. Ведь ему-то не приходилось опасаться подданных, горячо любивших своего мягкосердечного правителя. Наружные украшения дворца и окраска постоянно поддерживались в полном порядке, и дворец выглядел таким уютным и мирным, что маранам невольно пришла в голову мысль, как могли обитавшие в нем совершить такое черное злодейство. Но Урфин не дал воинам времени одуматься. По рядам разнеслась команда ускорить шаг, выбросить на край дороги все лишнее, приготовиться к бою. Грозная лавина катилась вперед, и вдруг медленно, но неотвратимо, бег людей начал замедляться, перешел на шаг, и армия остановилась. Остановку вызвали две причины. Первая: на пути наступающих оказался глубокий ров, а с его противоположной стороны, из бойниц каменных башенок, высовывались стрелы, нацеленные на врага. А вторая... Вторая была настолько невероятна, неправдоподобна, что даже многоопытный Урфин, прочитавший в библиотеке изумрудного города множество книг по истории войн, разинул рот. В стане мигунов шла игра. Это было странно, неестественно, но это было так. Видимо, войско дровосека и страшилы уж очень надеялись на силу своих укреплений, что так беспечно вело себя перед лицом врага. А может быть, игроки не в силах были бросить неоконченную партию, где каждая из сторон рассчитывала на победу. Прыгуны — самые азартные игроки на свете, такое поведение вполне понимали и оценили. Замерев на месте, опустив дубинки и копья, в беспорядке сгрудившись у рва, мараны с огромным интересом наблюдали за игрой. Игра была им совершенно незнакома. И не диво, впервые от века появилась она в волшебной стране. Это был волейбол. Если читатель помнит, Тим О'Кейли вез с собой волейбольный мяч. Мальчишка был страстным волейболистом и взял мяч в путешествие, рассчитывая волю наиграться с живунами, мигунами, но водоворот событий, в который вовлекла его судьба, заставил Тима забыть об игре. Он вспомнил о ней здесь, в фиолетовой стране, во время длительного ожидания вражеского нападения. Немудрено храбро вести себя в пылу битвы, расточая, принимая удары. Гораздо труднее ждать изо дня в день, когда придет опасность, а она все откладывалась.